Я уверена, что он пошел бы на костер. Я была побеждена. Я боролась с Иисусом, но сегодня он победил. Слава ему!» Муж и свекровь молчали. «И теперь, мама, и ты, мой любимый», — снова начала Нелли, ласково смотря на обоих, — «у меня к вам большая просьба исполнить ее».
«В чем дело?» — спросил муж.
«У нас елка. Мы сделали ее в память для детей наших, но им она не нужна. Они радуются другой, неземной радостью. Порадуем же несколько бедных детей в память Лео и Лилии. У нас есть сладости, можно прикупить еще. Кое-что из игрушек наших детей и кое-что из их одежды и белья можно подарить бедным. Нина Сергеевна укажет нам детей, и мы позовем детей наших служащих». Она замолчала. Муж смотрел на нее долго, но она не отводила своего любящего взора от его глаз. Он опустил глаза и продолжал молчать. Потом, обратившись к матери, спросил: «Вы ничего не имеете против желания Нелли, мама?»
«Нет, ничего», — запинаясь, ответила мать.
«Когда же ты думаешь устроить этот праздник?» — после некоторого молчания спросил муж. «Если позволишь, то через 2 дня». «А ты не боишься, что наши гости принесут в наш дом какую-нибудь нечистоту или заразу?» — снова усмехаясь, спросил он и встретил сочувственный взгляд матери.
«О, Гунар, Нина Сергеевна знает детей, которые придут к нам?»
«А это что, проекты Нины Сергеевны?»
«Да нет же, Гунар, Нина Сергеевна ничего не знает об этом. Это только сейчас пришло мне в голову, и я боюсь, что Нина Сергеевна и не согласится на это».
«Почему бы так?»
«Ах, Гунар, разве ты не знаешь, какая она деликатная, чуткая?»
«Да, я понял, но мне странно все это, милая Нелли. Я уже сказал, если это тебя радует, то делай, что хочешь». И он, поцеловав жену и мать, вышел из столовой. Час, к которому они собирались, с удовольствием прошел натянуто. Нелли сердечно расцеловала свекровь, и хотя та ответила ей несколькими поцелуями, молодая женщина чувствовала холодок, веявший от матери. Позвонив прислуге, она прошла в кабинет мужа, но его там не было. Тогда она прошла в детскую. Муж сидел на диванчике, погруженный в думы. От массы цветов, которых уже коснулось тление, в комнате стоял одурманивающий аромат. Нелли подошла к портрету детей. И еще сегодня утром эти дорогие личики заставляли сжиматься ее сердце болезненной безнадежностью и тоской. Сейчас в нем царит мир и тихая грусть. Она подошла к тихо сидевшему мужу, взгляд которого, как бы застыв, остановился на ней и опустилась рядом с ним на диван.
«Гунар, о чем ты думаешь? Сердишься на меня?»
«И нет, не на тебя, но это не то. Ты меня поразила, и на сердце у меня такая тревога».
«Тревога за меня?»
«Нет, не за тебя, от тебя. Это неожиданное и скорое превращение. В чем же тут сила?»
«Гунар, дорогой мой, сила в Господе. Он своей силой совершил превращение. Он из меня, плачущий, отчаявшийся, ненавидящий и ропщущий, сделал радостную, окрыленную надеждой, а посему и счастливую, полную благодарности.
Я это как-то сразу вдруг поняла. И ты должен понять, Гунар. Ведь ты всех так хорошо понимаешь.
О, Гунар, прости этот тяжелый кошмарный год тоски, слез, стонов и капризов, всех тяжестей из-за меня. Я была счастлива с тобой все эти 16 лет нашей брачной жизни. Сегодня я узнала, что счастье наше может быть еще глубже и полней», — говорила она.
«Что же для этого нужно сделать? Отдать свое сердце Иисусу так, чтобы пойти за него на крест?»
«Да, Гунар, так», — твердо сказала она.
«Нет, Нелли, для меня это непостижимо и маловероятно, и ты меня слишком удивила сегодня», — говорил он. Голос его звучал холодно.
«Ты все-таки сердишься, Гунар?»
«Нет, но прости меня, это какой-то сумбур. В нашу жизнь врывается что-то ненормальное, чужое». Он замолчал, молчала и Нелли. Ее радость куда-то упорхнула, а сердце сжалось, как от физической боли. Ей хотелось сейчас же где-нибудь преклониться пред Иисусом и излить свою тяжесть. Это была другая тоска, и она теперь знала, куда ей идти, кому обратиться, но она боялась настроения мужа.
«Пойдем спать, Нелли, уже поздно».
Она послушно встала и молча пошла за ним. Пропустив ее вперед, он потушил свет.
Вместе они вошли в свою роскошную спальню, освещенную одной лампочкой. Подойдя к кровати, муж вдруг сказал: «Ты ложись, Нелли, а я пойду в кабинет, ведь ты сказала этому господину, что я жду его завтра». «Да, к часу дня он придет». «Ну вот, у меня есть еще одно дело, и я скоро приду». Нелли с грустью посмотрела ему вслед, потом она вдруг опустилась на колени и горько заплакала. «О, дорогой спаситель, мне тяжело. Научи, что делать. Теряюсь я, боюсь. Но ведь теперь ты со мной. Ты не оставишь меня одинокой в этой борьбе. Ты дал мне мужа, не отними его от меня. Привлеки его к себе, как спас меня. Я так люблю его. Спаси маму, мне так жаль их. Ты это сделаешь, ты это можешь. Поддержи меня, Боже. Сохрани милого Женю таким чистым и любящим тебя до конца. Сохрани его родителей и девочку, они так дороги мне. Благодарю тебя за все, Иисус, ты любишь меня, и я в твоих руках». Это была ее первая молитва по собственному убеждению. Она поднялась, сердце словно тяжесть спало, и водворился мир. Подойдя к большому зеркалу, Нелли стала причесываться на ночь, но она не видела собственного отражения в зеркале. Мысль ее витала вокруг зажженной елки, окруженной радостными детьми. Она может дать кому-то радость, а это – счастье. Закончив свой ночной туалет без помощи прислуги, она легла и думала о сегодняшнем дне, так круто изменившем ее жизнь. Представив все в руки Божьи, она спокойно уснула. А в это время муж ее ходил по своему кабинету и думал. Но его мысли были совсем другие. Он не мог понять, как могла произойти такая поразительная перемена с его женой? Не сошла ли она с ума? Вся поглощенная тоской по детям, гордая, замкнутая, она жила точно в пустом мире. Но вот этот нищий мальчишка со своим бредом так повлиял на его прежнюю Нелли. Он сжал кулаки и скрипнул зубами. Потом подошел к курительному столику, вынул из ящика сигареты и опустился на тахту. Он курил редко. Он прибегал к этому средству только когда хотел привести в равновесие свои мысли и нервы. Некоторое время он курил без всякой мысли. Наконец мозг заработал снова. Еще вчера Нелли сидела на этой тахте и рыдала. Он стал припоминать события этих дней. Его потери, Женя находит портфель, впечатление от мальчика вначале странное, потом захватывающее. Это и есть, что так повлияло на Нелли. А ее расшатанная нервная система оказалась восприимчивой почвой, и это, вероятно, что-то болезненное, ненормальное и скоро пройдет. С одной стороны, это хорошо, что отвлекло ее от нездоровой тоски по детям. Ну, а семья Жени? Нейман вспомнил отца Жени, обаятельный, высокий, интеллигентный, какой-то светлый, радостный. Сказать ненормальный? Нет, нельзя. Оригинальный? Даже и это определение не подойдет, словно чуждой всякой обычной мерки. А его жена? Господин Нейман представил себе эту маленькую, худенькую женщину, ее красивые манеры, мелодичный голос, глубоко сияющие глаза, и сердце его дрогнуло. Да, Нелли попала в прочные сети. Но ведь он сам захотел, чтобы она познакомилась с этой женщиной. Он должен быть доволен, его желание сбылось. Снова в волнении заходил по комнате. Что предпринять? Как остановить ход действий? А что, собственно, случилось? Нелли исцелилась от тоски по детям. Она спокойна. И что же? Слава Богу! Хочется ли снова, чтобы она рыдала, стонала, ходила мрачная, неприступная? Упаси Боже! Тогда в чем же дело? Пусть будет, что будет. И, погасив свет, пошел спать. Лампочка тускло освещала лицо спящей жены. Несколько мгновений он смотрел на дорогое ему лицо, и сердце его охватила тоска. Ему почему-то казалось, что это последняя ночь, что он видит ее здесь. Погасив свет, он быстро лег. Проснувшись около 9 часов утра, он увидел постель жены пустой и аккуратно убранной на день. Прислуга не могла войти в спальню, когда он спал. Следовательно, постель убрала Нелли сама. Это было что-то новое. Он тоже встал. Как обычно, пошел в ванну и, совершив туалет, вошел в столовую. За столом сидели дамы и пили чай. Поздоровавшись с ними, он сел. Сегодня Нелли выглядела как-то молодо. Первый раз за весь год он увидел ее в цветном платье. Коричневый цвет, его воротничок и особо скромная прическа делали ее похожей на гимназистку. Что это так рано поднялась, Нелли? Разве рано? 10:00. Я хочу пройтись. Сегодня так хорошо. У тебя дела? Да, и дела. Собственно, одно дело. Я хочу поговорить с Ниной Сергеевной о завтрашнем дне. Она слегка покраснела, глядя на мужа. Поблагодарила свекровь, поцеловала мужа и вышла из столовой. «Что это, Гунар, с нею? Можно ли допустить это?» – тихо спросила мать. «Что допускать, мама? Ну, эти неожиданные странные фантазии. Ведь это стыд. Это ненормально, дико. Что скажет свет, прислуга? Как ты можешь слушать этот бред, позволять этот срам в нашем доме?» Все больше горячась, говорила она. Он сурово сдвинул брови и заходил взад-вперед по комнате. «Что же прикажете мне делать, мама? Устроить ей сцену? Связать ее, лишить свободы, закрыть на замок? Пока я не вижу особой беды или срама, о котором вы говорите. Если ей пришла фантазия устроить елку для бедных детей, то в этом нет еще срама. Пусть развлекается. Разве лучше, когда она источала потоки слез, и к ней нельзя было приблизиться? Я даже нахожу, что она стала лучше, чем была». «Да, но ее бред, я не могу назвать это иначе. Все эти восторги дикие и смешные, это семья. Это, по-видимому, какие-то сектанты, авантюристы», — раздраженно закончила она. «Сектанты, да. Но авантюристы, я не согласен с вами, мама. Что бы тогда помешало им присвоить мой портфель? Его можно было бы присвоить и утаить, и очень умело использовать его содержимое. Впрочем, об этом не станем спорить, мама. Сегодня вы, вероятно, увидите отца Жени, а завтра его мать. Тогда вы скажете, авантюристы они или нет». Поцеловав мать, он ушел в кабинет. Пока в столовой происходил этот разговор, Нелли позвонила прислуге и попросила распорядиться заложить сани, подать пальто, потому что ей не хотелось поехать к ней Сергеевне в своем нарядном манто и в соболях, и она выбрала скромное плюшевое пальто. Она хотела бы пойти пешком, но боялась опоздать. Проходя через зал, она встретилась с мужем. Он еще раз был поражен ее излучающим радость лицом и обратил внимание на скромность ее наряда. «Ты надолго уезжаешь?» «К обеду возвращусь и, наверное, с Андреем Николаевичем. До свидания». «На собрании верующих». Сани мигом домчали ее до цели, и, отпустив их, она вошла в ворота. Семья Андрея Николаевича собралась на утреннее богослужение, и она очень смутилась, что пришла не вовремя. Встретили ее радостно и приветливо. Потом пригласили идти с ними на собрание. Запинаясь, она согласилась и сказала, что у нее есть дело к Нине Сергеевне. Условившись поговорить после собрания, все вышли из дому. Собрание было недалеко, они скоро дошли. Нелли вошла как-то неуверенно, стесняясь, но ее встретили так просто и приветливо, что она сразу успокоилась. Пройдя вперед со своей спутницей, они сели рядом. Любочка села возле матери, Андрей Николаевич с Женей среди мужчин. С осторожным любопытством смотрела Нелли вокруг. Большая, светлая комната, стены, украшенные художественными плакатами с текстами из Библии. На возвышенном месте стоял стол с кафедрой, пианино. Почти весь зал был заполнен людьми, большинство женщины в платочках. Были и интеллигентные мужчины и женщины, довольно много молодых юношей и девушек, а также подростков в возрасте Жени и старше. Но больше всего поразила Нелли Андольфовну особая умиротворенность и спокойствие на лицах собравшихся. Глаза ее ловили взгляды многих, и в них она видела столько тепла и доброжелательности, что невольно почувствовала расположение к этим людям. На кафедру вышел проповедник. Он прочитал вторую главу Евангелия от Луки о явлении ангелов вифлеемским пастухам и о поклонении их младенцу Иисусу Христу. Затем все они, как один, преклонили колени, и брат-проповедник попросил благословения на все собрание. Нелли первый раз присутствовала на таком богослужении. Следующая проповедь была на тему «Оправдание через веру в Иисуса Христа на основании 5 главы к римлянам». Нелли вся превратилась в слух, забыв о том, где она. Слова падали на ее сердце, как первые капли крупного дождя, пробивающего иссохшую поверхность почвы. Много было еще того, чего она не могла понять умом, но сердце ее трепетало. Она поняла, что перед очами Бога она грешница и нуждается в помиловании, что ей нечем оправдаться, если бы не голгофские заслуги Спасителя. Вчерашняя радость показалась ей ничтожной по сравнению с сегодняшней, заполнившей теперь ее сердце. Мысленно она обращалась к своему спасителю, просила простить ей все, все. Она не замечала, что слезы градом текли из ее глаз, устремленных на старое, почтенное лицо проповедника. Проповедь кончилась. Все преклонили колени. Полились с престола благодати простые, безыскусные, но полные хвалы молитвы. Благодарили Отца Небесного за дар Сына Его, святую жертву за погибающий мир. Нелли прислушалась к словам молитв, ей хотелось заглянуть каждое лицо молящегося. Она всей душой присоединилась к молитвам и сама благодарила Господа за его страдания. Ей хотелось встать и заявить о своем покаянии и решении следовать за Господом, но она стыдилась. Только когда все встали с колен, она припала к плечу Нины Сергеевны и, несвязно говоря и плача, сообщила ей, что в ее сердце родилась уверенность, что она тоже имеет оправдание через кровь Спасителя. Нина Сергеевна горячо приветствовала ее и громко просила проповедника подойти к ним. Тот не замедлил исполнить это. Представив госпожу Нейман, Нина Сергеевна рассказала ему о радости. Выслушав это сообщение, он крепко и сердечно пожал руку Нелли Адольфовны и, не выпуская ее из руки своей, попросил внимания. «Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, молившиеся с нами сегодня, порадуйтесь с нами. Господь обрел еще одну овечку и присоединил ее к своему стаду». И, прося Нелли Адольфовну выйти вперед, продолжал. «Не чудо ли это, которое может совершить один только Господь? Все мы видим ее первый раз в жизни, а сестра Нина Сергеевна неожиданно встретила ее на своем пути. Мы не знаем, как это случилось, но из уст самой новообращенной сестры, он запнулся, забыв имя, но Нина Сергеевна подсказала ему. «Но прежде всего мы вновь преклоним колени и поблагодарим за радость, дарованную нам. И ангелы на небесах сейчас радуются и ликуют вместе с нами. Дорогая наша сестра Нелли Адольфовна, благодарите Господа!» Снова все собрание опустилось на колени. Воцарилось молчание. Нелли Адольфовна, преодолев смущение, едва слышно произнесла несколько слов. «О, благодарю тебя, мой любимый Спаситель! От всего сердца за эту великую милость и радость, которую ты мне подарил, я благодарю и славлю тебя, мой Господь!» Больше она не могла вымолвить ни слова. «Аминь!» — сказал проповедник. «Мы еще споем стоя один псалом», — предложил он и, сев за пианино, заиграл. Стройно запели «Радость спасения, все ныне воспоем». Эта прекрасная мелодия, полное ликование, переполнила радостью сердце Нелли Адольфовны. «А теперь, дорогая сестра, расскажите нам, как Господь вас нашел, как вы его встретили? Как это произошло, что вы уверовали и сразу получили спасение?» Несколько колеблясь, она начала свое повествование, сперва смущаясь, но постепенно голос ее креп и становился увереннее. Она рассказала, как накануне Рождества муж ее, садясь в сани, обронил портфель с крупной суммой денег и других ценностей. Как Женя принес этот портфель, о поведении Жени за столом у них на обеде, о его молитве, как он свидетельствовал о любви Иисуса, рассказал о драме, пережитой год назад, о влиянии, которое оказали родители Жени, как они отказались от награды за возвращенную потерю, о песне Жени о мученике Кирилле. «И вот я здесь радуюсь и благодарю Бога», — закончила она. Еще раз раздалась песнь хвалы. Нелли Адольфовну окружили любящие приветливые лица. Все улыбались ей, каждый хотел пожать ей руку. Она целовалась с этими простыми женщинами, которых видела в первый раз и которые стали вдруг ей дорогими. Ей казалось, что они уже давно были с ней знакомы, и что она истосковалась по ним, желая их видеть. Но какой-то злой судьбой она была отрезана от них, а теперь она с ними радовалась, искренне приветствуя их. Был уже первый час. К часу она должна была быть дома. «Нам надо спешить. Муж пунктуален», — сказала она. Рождественская елка. Все вышли из собрания и тихо разошлись, каждый в свою сторону. Снова она в дорогой семье. Она торопливо передала свой проект о елке. Нина Сергеевна была против, приводя всевозможные доводы, и один из них, что могут быть неприятности со стороны мужа и свекрови. Она назвала это слишком быстрым и необдуманным решением, но Нелли Адольфовна стояла на своем, со слезами умоляя помочь в этом благом деле. Так как не было времени, она обещала еще подумать до вечернего собрания. Вместе с Андреем Николаевичем Они поспешили к дому Нелли Адольфовны. Вот она и дома. Чем-то чужим повеяло на нее от всей обстановки, такой привычной ей и такой богатой. Герман, как всегда, встретил их со своими услугами. Андрей Николаевич был одет в черный костюм, и хотя этот покрой одежды был не в моде, он необыкновенно шел его стройной фигуре. Он как-то особенно подчеркивал его благородность. Его лицо, спокойное и проникновенное, внушало доверие. Нелли провела гостя в кабинет, где их любезно встретил господин Нейман. «Вы пообедаете с нами, так как обед уже, наверное, готов, да, Нелли?» – обратился он к жене. Вошла горничная и доложила, что обед подан. Андрею Николаевичу не очень-то хотелось здесь обедать, но он не подал виду и на приглашение согласился, кивнув головой. Пропустив вперед Нелли и гостя, Нейман пошел рядом с ним по великолепным залам. Так же, как и Женя, Андрей Николаевич увидел всю роскошь этого дома. В столовой их ждала мать, и господин Нейман поспешил познакомить с ней своего гостя, сказав по-немецки: «Мама, позвольте вас познакомить, это отец милого Жени, Андрей Николаевич». «Добровольский», — с поклоном и улыбкой добавил Андрей Николаевич. Старая дама, подавая ему руку, приветливо улыбалась. «О, Женя такой милый и интересный мальчик!» – нашла нужным похвалить Женю, мать господина Неймана, так как гость произвел на нее хорошее впечатление. «Интересный? Я не совсем понимаю это определение», – с легкой улыбкой сказал гость. «Ну, оригинальный», – поправила мать. Хозяева стали угощать его. «Вы меня простите, но у меня обычай, прежде чем принять пищу, благодарить Господа», – сказал он, обращаясь к хозяевам. Нелли в душе ликовала. Здесь же присутствовала и прислуга. Коротко, но с благодарением произнес Андрей Николаевич молитву за дары, ниспосланные Богом в этот дом для подкрепления сил физических. Молитва была произнесена на немецком языке. «Аминь», — повторили все за ним. И что-то особенное было в его манерах держаться. Какое-то обаяние и легкость. Темные глаза его излучали радость. Мать была очарована им. Хотя гость говорил мало, а больше слушал и отвечал на вопросы. Обед кончился. Все встали, сложив руки на спинках стульев. Гость снова помолился и поблагодарил всех общим поклоном. Мужчины пошли в кабинет господина Нейман. Нейман предложил гостю кресло, а сам сел на свой стул, и между ними завязался оживленный разговор. Через полчаса Андрей Николаевич засобирался. Нейман любезно провожал его. В зале они увидели Нелли, сидевшую за роялем и игравшую на память мелодию «Радость спасения». Увидев их, она подошла к ним. «Вы уже уходите? Возьмите меня с собой», — обратилась она к гостю. «Гунар, я пойду к Нине Сергеевне, а потом в собрание и к ужину вернусь». «Когда кончится собрание?» — обратилась она к Андрею Николаевичу. «8:00. «Ну вот, в 9:30 я буду дома. Ты ничего не имеешь против, Гунар?» «Ты так быстро высказал свое решение, что мне остается только согласиться», — с холодной насмешливой улыбкой сказал он, провожая их до передней. Простившись с мужем и еще раз пообещав вернуться к ужину, она вместе с Андреем Николаевичем вышла на улицу. «Кажется, ваш супруг недоволен вашей отлучкой из дому». «Да, к сожалению, я вижу, что он вообще недоволен мной в эти дни. Но что же мне делать? Меня влечет туда, где я слышу имя Господа. Пусть будет, что будет». «Да благословит Господь ваше решение, отныне вы в руках Божьих, а любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Нину Сергеевну с детьми они застали за чаем. Нелли приступила к обсуждению проведения рождественской елки. Много понадобилось ей трудов, чтобы убедить Нину Сергеевну, сердце которой предчувствовало, что горячее желание Нелли порадовать детей вызовет холодный протест у ее домашних. Вообще, ей казалось неблагоразумным бедным сестрам во Христе и их малюткам входить в этот дом, присыщенный роскошью. Но Нелли так горячо упорно упрашивала ее, что она, наконец, сдалась, чтобы не огорчить Нелли. Было решено сегодня это собрание сообщить нескольким верующим матерям, дети которых посещают воскресную школу, чтобы они завтра привели детей к Нине Сергеевне. А под руководством молодой сестры, занимавшейся в воскресной школе, дети придут к Нелли. Нелли хотела прислать за ними автомобиль, но Нина Сергеевна категорически отказалась. Обсудили возраст детей, их материальное положение, думая при этом о подарках и гостинцах. Нина Сергеевна обещала доставить мешочки для лакомств. Было решено елку зажечь в 4:00 дня, а до того угости детей чаем, шоколадом и прочими лакомствами. Словом, готовилось большое торжество, и Нелли так ликовала, что, глядя на нее, все боялись омрачить ее радость. Нина Сергеевна все предала в руки Господа. После собрания Нина Сергеевна и Нелли Адольфовна посовещались с сестрами, дети которых должны быть на елке, о том, как лучше все организовать. Сестры чувствовали себя стесненно с такой важной сестрой, хотя Нелли держалась скромно и сердечно. Детей оказалось 8 человек в возрасте от 5 до 12 лет. Все обсудив и сердечно распрощавшись, все разошлись. Андрей Николаевич хотел проводить Нелли домой, но она очень спешила и поэтому нашла извозчика. Садясь в сани, она вдруг спросила Андрея Николаевича, не сможет ли он достать ей Библию на русском языке. Он обещал. Сани тронулись. В 9 часов она была дома и вошла в столовую раньше мужа. «Я не опоздала, мама?» – спросила она приветливо, пожелав матери доброго вечера. Оживленная, раскрасневшись от легкого мороза, она внесла в комнату струю свежего воздуха с легким ароматом. Вошел муж. «А вы пунктуальны?» – посмотрев на стены и часы, сказал муж насмешливо. «Добрый вечер, Гунар», – ответила она, подходя к нему. Он не решился воздержаться от обычного приветствия поцелуем, хотя недовольство женой замыкало его сердце. Он сел на свое место и развернул салфетку. Нелли, сложив руки, опустив глаза, безмолвно помолилась. Губы мужа скривились в усмешке. «Нелли, это уж слишком. Избавь, по крайней мере, меня от этих комедий». «Какие это комедии, Гунар?» «Ну, изволь, я не знаю, как угодно называть все это. Вообще, знаешь, что извинительно и умилительно в Жене, то непристойно нам с тобой». «Я не знаю, Гунар, пристойно ли это тебе, но мне это так пристойно, что я не могу без этого и не могу понять, в чем мое преступление». Ее оживление исчезло. Румянец сбежал с лица, сердце снова забилось неровно, болезненно. «Простите меня, мама, и ты, Гунар, мне не здоровится», сказала она упавшим голосом. «Я пойду к себе. Спокойной ночи». И тихо встав, она вышла из столовой. Перешагнув порог, она быстро прошла к себе в комнату и, заперев двери на ключ, подошла к дивану, намереваясь преклонить колено и выплакать свое горе и боль. Но в глазах потемнело, и она без чувств упала на ковер. Она не знала, как долго она лежала, но когда пришла в себя, то услышала стук в дверь и голос мужа. Она с трудом поднялась, шатаясь, подошла к двери и открыла ее. Вошел муж. Вспыхнул свет и осветил Нелли, всю бледную, с посиневшими губами. «Что с тобой, Нелли? Ты больна?» – испуганно спросил он, подводя ее к дивану, на который хотел ее усадить, но она сама упала на него, откинув голову. Муж положил ей под голову подушку, она лежала, закрыв глаза. «Я позвоню, вызову врача?» «Не нужно, пройдет». «Почему ты заперлась, Нелли?» «Не знаю, машинально. Мне тяжело, Гунар. Дай мне успокоиться, оставь меня одну». «Что это значит? Если ты больна, надо лечь в постель. Я вызову врача», — настаивал он. «Я прошу, не нужно, пройдет». «Ну тогда пойди и ляжь в постель». «Хорошо, через 10 минут». «Странно», — сказал он и вышел, затворяя дверь. Нелли спустилась на колени и, горько плача, только твердила: «О, Иисус! Иисус!» Других слов она не находила. Потом разделась, выключила свет и легла. В это время ее муж нервно ходил по кабинету, стараясь привести в равновесие свои чувства. Он не мог собраться с мыслями. Когда он вошел в спальню, жена его спала или делала вид, что спит, и он не решился с ней заговорить. Утром Нелли рано встала, убрала свою постель и осторожно вышла в ванну, где совершила утренний туалет. Тут же она преклонила колени и горячо помолилась Богу, прося его благословить этот день, этот праздник, устраиваемый ею во имя Иисуса для бедных детей. Просила мира в доме, мудрости и смирения себе, доброты и мягкости мужу и матери. Столовая была еще пуста, и стол для утреннего кофе не был сервирован. Она подошла и позвонила горничной, попросила подать ей стакан молока, 2 сухаря. Покончив завтраком, она вошла в детскую и остановилась в недоумении. Увядшие цветы, о которых она забыла, были убраны и заменены свежими, благоухающие, пышные белые розы, белая сирень и нарциссы. Это, конечно, укор мужа ее забывчивости. Она подошла к столу, задумчиво наклонилась, вздохнув аромат цветов и подняла глаза на эти милые личики. Этот год тоски и слез ушел, и жизнь стала другой. Подойдя к белым шкафам с вещами детей, она стала отбирать те из них, которые сегодня хотела подарить бедным детям. Она отложила несколько платьев и белья Лилиан, костюмчики и белье Лео, их обувь, чулочки. Стала обтирать игрушки. Она так углубилась в свою работу, что не слышала, как вошел муж, и вздрогнула от его голоса. «Ну, как твое здоровье, Нелли?» – проговорил он, целуя ее. «Благодарю, Гунар. Хорошо. Пойдем пить кофе». «Я уже выпила молока, но если ты хочешь, пойду. Скажи, Гунар, ты еще сердишься на меня?»
«Я не сержусь, но я вижу, что мы не понимаем, то есть перестали понимать друг друга, и я хочу поговорить с тобой серьезно, Нелли».
«Хорошо, Гунар, только, пожалуйста, не сейчас, а вечером, после елки».
«Да, после елки». Не то согласился, не то выразил свое неудовольствие он.
«Гунар, ведь сегодня первый раз в наш дом войдет Нина Сергеевна. Ты знаешь, как она интеллигентна, как она чутка. Если бы ты знал, как она горячо противилась этой елке, и как трудно было мне убедить ее согласиться. Хорошо ли будет, если она увидит, что не ошиблась в своем мнении, что ты и мама против этого? Я надеюсь, ты будешь присутствовать?»
«Нет, Нелли, не надейся на это, я присутствовать не буду».
Категорически отказался он и холодно улыбнулся, глядя в оторопевшие глаза жены.
«Будет мама, а для меня это безразлично, ведь эта елка твоя личная фантазия, и я ее нисколько не одобряю, а потому обойдетесь без меня. Сразу после завтрака я уезжаю, только подожду Андрея Николаевича, чтобы поговорить с ним. Надеюсь, он верен слове».
В эту минуту вошел Герман и доложил, что пришел Добровольский.
«А, хорошо, проводите его в кабинет, я сейчас иду. До свидания, Нелли, до вечера. Обдумай свои поступки, и, надеюсь, мы придем к согласию». Не ожидая ответа, он ровной поступью вышел.
Нелли один миг стояла как бы в раздумье, но потом по-детски тряхнула головой и сказала вслух: «Отложи до вечера, а сейчас, дорогой Иисус, благослови и помоги». Она вошла в столовую, поздоровалась со свекровью, села с ней рядом.
«Дорогая мама, у нас сегодня елка для бедных детей. Гунар сказал, что вы не откажетесь присутствовать на ней и быть, как всегда, радушной хозяйкой весь день». Нежно и ласково смотрела она на мать, ожидая ответа.
«Да, милая Нелли, я рада доставить тебе удовольствие послужить, как умею».
«Я знаю, мама, но простите мне, я также знаю, что вы не понимаете моих фантазий, как сказал Гунар, поэтому я тем более ценю вашу доброту и уступчивость». Она взяла руку матери и поцеловала. Старушка, видимо, была тронута и нежно прикоснулась к золотистым волосам Нелли.
«Что же ты придумала?»
«Я хочу угостить детей шоколадом. Они бедные, вероятно, не часто лакомятся этим. Пирожков я сейчас закажу в кондитерской. Фруктов и сладостей у нас хватит. К часу придет Нина Сергеевна, и мы с ней распределим все подарки. Быть может, дорогая мама, и вы нам в этом поможете, если это вас не затруднит».
«Охотно, Нелли, какой же это труд?»
«Благодарю вас, мама». Она обняла свекровь и несколько раз поцеловала ее. Старушка была тронута. Она видела, как Нелли ожила, только ей непонятна была причина этого.
«Так я пройдусь, мама, и куплю, что нужно?»
«Хорошо, пройдись, это для тебя полезно».
Выйдя на улицу, Нелли Адольфовна радостно, с полной грудью вдохнула морозный воздух. Медленно пошла она по тротуару в лучшую кондитерскую. Она заказала несколько десятков пирожков с рисом, мясом и капустой, купила по 5 фунтов различных пряников, конфет и шоколада. Уплатив за все, попросила прислать все по указанному адресу. Возвращаясь домой, с самого подъезда она встретила выходящего от них Андрея Николаевича.
«Здравствуйте, дорогая сестра», — сказал он ей, пожимая руку. Нелли вспыхнула от радости.
«Сестра, как это хорошо», — сказала она, улыбаясь.
В хлопотах незаметно пролетело время. В час дня приехала Нина Сергеевна с дочкой. Женя приведет остальных. Нелли была счастлива. Она сама встретила гостей, раздела Любочку, поцеловала их обоих. Взяв девочку на руки, понесла ее. Люба захотела идти сама, и Нелли спустила ее с рук. Медленно двигаясь по роскошным комнатам, девочка с удивлением рассматривала красивую мебель, иногда задерживаясь перед каким-нибудь удивительным предметом, малютка ни о чем не спрашивала.
На пороге столовой их встретила старушка, хозяйка дома, и Нелли представила ей Нину Сергеевну. Ее маленькая воздушная фигурка в черном элегантном платье, изящные манеры, музыкальный голос и особенно глаза, глубокие, сияющие, и чудная улыбка произвели чарующее впечатление на старушку. Она с изысканной любезностью пригласила их к завтраку и пригласила Любочку. Нина Сергеевна разговаривала со старой дамой по-немецки. Через полчаса, поблагодарив Господа, они все трое встали и прошли в столовую, где и начали свою работу. Они распределили подарки, прикалывая бумажки с именами того, кому они предназначались. Наполняли мешочки конфетами. Вскоре комната была заполнена грудами подарков. С помощью Германа и Эммы все это перенесли в зал. Любочка была занята сама собой. В детской комнате все было без изменений, так же, как и тогда, когда еще живы были ее маленькие обитатели. Так что девочка с разрешения хозяек дома углубилась в рассматривание игрушек и книжек. Хорошо воспитанная девочка никого не беспокоила. Она была объектом удивления обоих хозяев, время от времени поглядывавших на нее. Ровно в 3 часа раздался звонок, и встреченная Нелли Адольфовной через все в комнаты в столовую прошла группа детей во главе с Женей и руководящей сестрой Верой, красивой молодой девушкой. Робко озираясь, на цыпочках прошла вся эта группа через богатый покой. Но Нелли была так ласково, приветливо, весела, да и Нина Сергеевна, всем знакомая, всеми любимая, много содействовала тому, что все дети и взрослые почувствовали себя свободнее, украдкой посматривая на старую важную даму в черных кружевах. Они сели за празднично убранный стол. Усаживая детей, ободряя особенно робких и застенчивых, все 3 дамы суетились и хлопотали. Дело было довольно. Герман и Эмма прислуживали за столом, разливая по чашкам шоколад и обнося всех пирожками. Здесь же находились их 2 детей. По просьбе сестры Веры все встали, и она совершила молитву благодарения за этот праздник, который Господь устроил для всех, за дары на праздничном столе и за дорогих хозяек дома. В такой чудной обстановке от изысканных лакомств, быть может, впервые отведенных, дети ожили, стали общительными, отвечали на все вопросы оживленно, вежливо и разумно. По разрешению хозяев, под руководством сестры Веры, дети спели гимн «Есть чертог наслаждения для малых детей». Мелодии и слова в таком исполнении особенно тронули хозяев. А затем дети по очереди пересказали стихи из Библии. Любочка встала и первая рассказала стишок. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, умножению владычества его и мира нет предела». Женя рассказала всю 2 главу Евангелия от Матфея. Маленькая девочка, не выпуская руки матери, тоже пересказала текст. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Часы мелодично пробили 4 часа. Нелли Адольфовна пригласила детей в зал. Свет погас, и вспыхнула елка. Дети ахнули. Под руководством Веры они стройно запели гимны «Тихая ночь» и «Полной благости». Потом стали раздавать подарки. Подарки получили все, и Герман, и Вера, и Эмма. Решено было упаковать все в 1 тюб и отвезти к Нине Сергеевне, а оттуда родители должны были забрать их. Нелли Адольфовна стала раздавать детям с елки кто что пожелает на память. Все благодарили щедрых, ласковых хозяек. Праздник удался во славу Божию. Радости и восторгу не было предела. Было уже около 7 часов, когда гости Нелли Адольфовны, переполненные приятными впечатлениями, покинули ее гостеприимный кров. Был подан автомобиль, и Нина Сергеевна с меньшими детьми и тюком с подарками направились к своему дому. Когда в квартире все затихло, Нелли Адольфовна задумчиво прошла по комнатам, где только что царила жизнь и радость. В столовой все было убрано, как будто час назад здесь ничего и не было. В зале Герман и Эмма поспешно убрали с елки оставшиеся на ней украшения и лакомства. Нелли пришла к матери, чтобы поблагодарить ее за хлопоты и участие. Старушка действительно устала и прилегла на кушетку. Она тоже была под впечатлением пережитого. Она восторженно отозвалась о Нине Сергеевне. Новая жизнь. Праздник кончился. Начались серые будни, готовившие Нелли Адольфовне свои сюрпризы. Устало опустилась она в кресло возле стола и вдруг заметила русскую Библию, принесенную ей, очевидно, Андреем Николаевичем и положенную сюда Ниной Сергеевной. Эта маленькая Библия в скромном черном переплете с золотой надписи на обложке «Библия» заставила крепко забиться ее больное сердце. Она раскрыла ее и на первой белой страничке прочитала: «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Псалом 118-162. На память дорогой сестре Нелли Адольфовне от брата во Христе А.Н. Добровольского. Мысленно поблагодарив Господа за его милость, любовь, за встречу с дорогой семьей, она открыла в Новом Завете первую главу Евангелия от Иоанна. Она начала читать главу за главой, страницу за страницей, забыв все свои переживания, тревоги, все окружающее. Много глав перечитала она. И первосвященческую молитву Иисуса Христа, и как он был взят в Гефсиманском саду. Она всем сердцем переживала эту трагедию, и когда она дошла до того места, когда нечистая рука первосвященческого раба нанесла удар по святой ланите Сына Божьего, этот удар острой болью отразился в ее сердце, и она тихо вскрикнула. «Что с тобой, Нери? Опомнись, ты не совсем здорова!» Холодным тоном заговорил с нею незаметно вошедший муж. «Кого ударил? Кто ударил? Ты, кажется, начинаешь уже галлюцинировать?» — насмешливо сказал он. Нелли пришла в себя, ей стало неприятно и стыдно, что муж явился свидетелем ее переживаний. Его тон подействовал на нее ударом бича, и она замкнулась в себе. «Что такое с тобой?» — снова спросил он, беря в руки Библию. Нелли неожиданно для себя выхватила из рук любимую книгу и тотчас тихо положила на стол. Краска залила ее лицо, ноги дрожали, она села. Муж молча следил за ней, и злая улыбка появилась на его лице. Нелли не сводила с него своих глаз. «Я бы хотел знать, Нелли, долго ли еще будет продолжаться эта игра? Ты становишься совсем ненормальной. Ты ставишь в постыдное положение не только себя, но и меня, и мой дом. Еще несколько дней, и мы будем басней города. Мое положение, мое дело может пострадать от этого. Неужели тебе не стыдно хотя бы перед прислугой, несомненно, уже вынесшей над нами приговор? А Глазка не замедлит. Я настойчиво прошу тебя прекратить этот позор». Беспощадно, сурово, без всякой деликатности произнес он эту длинную речь. Нелли казалось, что в губы ее склеены чем-то. Ей так не хотелось говорить и что-нибудь возражать этому человеку, ставшему ей вдруг чужим и далеким. Сердце ее продолжало биться с болью, затрудняя дыхание. Она принудила себя заговорить и спросила: «О каком стыде и позоре ты говоришь? Я не понимаю тебя, Гунар». «Ты не понимаешь? Это удивительно. Я предлагаю тебе сделать выбор. Или ты прекратишь посещать эти сектантские собрания и разыгрывать кликшу, перестанешь принимать домик сектантов и устраивать спектакли вроде сегодняшнего, или...» Он остановился. «Или?» – тихо переспросила Нелли. «Я надеюсь, Нелли, ты будешь благоразумной», – вдруг понизил он голос, – «и примешь мое условие». «А если нет?» – так же тихо спросила она. «Тогда мы должны расстаться», – побелев, отрезал он. Нелли встала. Ей сделалось дурно. Сердце тревожно забилось, ноги едва держали ее, но она старалась не выдать свое волнение. «Что делать, Гунар? Я не могу быть благоразумной и принять твои условия. Если ты так легко и безжалостно просишь вычеркнуть 15 лет нашей совместной жизни только потому, что я нашла своего Спасителя и услышала его призыв, то пусть будет по-твоему. Я люблю тебя по-прежнему, ты дорог мне. И мне больно покинуть этот дом, где пережито много радости и горя. Мой Спаситель призывает отвергнуть все, что становится между мной и им, и я иду за ним». «Подумай, Нелли, тебе не жаль моей жизни, нашей жизни? Что сказали бы Лео и Лилиан, если бы они могли видеть нас, слышать? Что скажет Свет?» «Ах, Свет, Гунар, я умерла для Света, и он для меня уже год назад умер. А Лео и Лилиан, они видят меня, и совесть моя чиста перед ними и перед тобой. Гунар, пусть будет так, как ты сказал, и я уйду». «Это все, что ты можешь сказать мне, Нелли?» «Да, Гунар, все. Я устала. Прости меня. Я хочу лечь». Он встал. Так иди, ложись. Я лягу здесь, Гунар, прости, чуть слышно сказала она и села у стола. Он стоял молча, слов не было, ему до боли, до страдания было жаль свою жену. Но гордость была больше любви. «Доброй ночи!» Тихо и подавленно сказал он и медленным шагом пошел к двери, ожидая, что Нелли остановит его, но у нее не было сил ответить на пожелание. Едва закрылась за ним дверь, как она побежала к ней и повернула ключ в замке. Вслед за тем упала на колени, и тяжелые глухие рыдания вырвались из ее груди. Она плакала долго, и только одно слово срывалось с ее уст. «Иисус! Иисус!» Наконец она совсем обессилела. «Одна, в целом мире!» — шептала Нелли. «Ты взял от меня детей! Ты взял мужа! О, Иисус! Больно мне, больно! Твори волю свою! Ты хочешь, чтобы у меня ничего не осталось, никого не было, кроме тебя! Да будет воля твоя!» Сердце рвется к нему, он там, за дверями, больно мне. От тебя не скрыться. Он хочет, чтобы я оставила тебя, но это уже невозможно. О, помоги мне, мой Спаситель. Прости горе и тоску, рвущееся сердце. Это последняя дань земному. О, Спаситель, спаси его, дорогого и бедного. Возьми меня всю, как есть, душу, дух и тело. Она затихла. С трудом поднялась с пола.